Уважаемые братья и сестры, мы находимся в храме святого мученика Андрея Стратилата и беседуем с его настоятелем, отцом Дмитрием Киряковым. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Бог вас всех благословит. Сердечно поздравляю вас с праздником, с воскресным днем, с Днем Святой Троицы. Вот сегодня мы постигаем, насколько это возможно для нас грешных, для нас несовершенных людей, тайну великого Божьего откровения, великого существования того Творца всей Вселенной, который именно существует так, как Он есть, как Его не кто-то придумал, а как Он нам себя открыл, именно Бог Троица, Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. И очень хорошо, что сегодня опять мы собираемся для того, чтобы вот эти откровения божественной благодати, которые даны именно для нас, для нашего спасения, для нашего понимания, правильного понимания Бога, мы продолжаем с вами изучать. И мы с вами изучаем книгу «Руфь». Мы остановились с вами на первой главе, вспоминаем то, как человек, имя которого было Божий царь, он оставляет жизнь среди народа богоизбранного, среди того народа, который ждет Мессию, который должен прийти в мир для того, чтобы спасти всех падших грешных людей. Он дезертирует, оставляет во время голода свой страну, свою землю обетованную для того, чтобы удалиться в поля Моавицкие. Вот нас Господь не оставляет в неведении, почему это произошло. Я уже говорил на прошлой беседе о том, что на еврейском языке начинается книга «Руфь» словами, что в те дни, когда были судимы судьи. И по всей видимости, вот этот человек, который жил в Вифлееме, а Вифлеем – это город хлеба, тот город, который примет Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, который в Евангелии прямо говорил: «Я есмь хлеб, сошедший с небес, кто будет есть меня, тот получит жизнь вечную», это он говорил о причастии. Вот. Но вот был какой-то момент, когда Элимелех раскаялся, вот, не поверил в свой собственный народ. Вот посмотрите, как он ефраянин, а ефрафянинов называли именно не просто жителей Вифлеема, а именно уважаемых таких в духовном смысле высокопоставленных особ, да, как он называет своих сыновей. Вот имя Махлон, его старший сын, переводится как болезнь или эпидемия. Ну разве вот можно взять и назвать своего собственного ребенка таким именем? Болезнь, эпидемия. О чем это говорит? Это говорит о том, что в пророческом даре, вот может быть в каком-то видении реальных причин, что народ, богоизбранный, живущий в таком замечательном городе, где многие пророки говорили, что придет Мессия, жили безбожно. И в каком-то момент отец чада, который у него родился, он понял, что он должен сказать своему народу о том, что вас ждет болезнь. Ждет очень тяжелая болезнь, и он называет своего сына Махлоном болезнь эпидемия. Мы, конечно, очень сильно боимся эпидемии и болезни, но правильнее надо сказать, что вот это название пророческое было оправданным, потому что иногда болезнь приводит именно людей к спасению. Вот наш великий русский миссионер, московский батюшка, протоиерей Олег Синяев, однажды на радио Радонежа сказал про годы своей юности, когда он учился еще в семинарии, в духовной, у него был знаком один мальчик, юноша, которому было 14 лет. И он очень тяжело заболел, он был обычный, был пионером, хотел стать комсомольцем, жил в Москве, неверующий, вот, невоцерковленный, возможно, крещенный. Но вот он заболел очень тяжело раком кости. И в течение года он полностью изменился. Он очень сильно страдал, но в то же время он покрестился, исповедался в всех своих грехах, причащался огромное количество раз, огромное количество раз соборовался, прочитал массу духовной литературы, и он изменился до такой степени, что многие семинаристы к нему приходили за советом. Представляете, он стал высоко, так, но тем не менее впереди его ожидала смерть. И вот однажды отец Олег говорит, его спросили, вот он в числе этих людей был, его спросили: «А ты бы хотел, чтобы вот Господь тебя сейчас исцелил?» И он аж вздрогнул, говорит: «Ни в коем случае!» Вы представляете? То есть он понимал, что вот эта болезнь – это как дар с небес ему даны для того, чтобы он так сильно изменился, преобразился. То есть он даже испугался такого предложения. Я сам был примерно свидетелем практически такого же самого изменения. Вот сейчас мы празднуем 20 лет выпуска из военного училища. Многие курсанты, которые учились в этом училище, участвовали в строительстве храма мученика Андрея Стратилаты. И среди наших выпускников сейчас нету с нами одного очень замечательного человека, которого зовут Дмитрий. Вот он тоже заболел онкологией, очень тяжелой болезнью. Он тоже не был воцерковленным, и даже он жил, по-моему, не расписавшись со своей супругой. То есть, как многие-многие, огромное количество людей сейчас, горожан наших, екатеринбуржцев, жил в грехе, может быть, непонимание, но вот когда вот он заболел, он тоже воцерковился, он тоже начал исповедоваться, причащаться, он тоже начал идти к Богу, но потом начались искушения, когда его болезнь приняла крайнюю тяжелую стадию, ему предложили привезти домой ведьму. Вот такую хорошую, ну не ведьму, конечно, сказали, что есть такая целительница, ясновидящая. Она 100% всех вот, исцеляет от рака. И найдутся люди, которые оплатят лечение, что вот она придет, там, принесет какую-то наговоренную воду. И представляете, вот этот человек, который еще несколько месяцев назад не был воцерковленный, он уже знал, что общаться с таким человеком – грех. Он категорически отказался. На удивление всех, даже на удивление своих близких людей. А самое интересное, это когда вот у него стадия заболевания уже принимала тяжелую форму, ему прописали вот наркотические вещества обезболивающие, он и от них отказался. Хотя вот мы знаем, что есть такие люди очень благочестивые, монахи, есть в священном сане, которые принимали тоже смерть от онкологии, и им было благословлено вот эти препараты применять. Но вот этот Дмитрий, всех прошу за него помолиться, вот усопший воин Дмитрий, он и от них отказался. Представляете, он говорит, я говорит, боюсь, а вдруг, ну что таки вот это грех, и вдруг я все сейчас испорчу, я так много страдал, так много терпел, и сейчас вот ради того, что вот я ослаблю себе боль, да, вот, и вдруг я лишусь чего-то большего. Так что вот мы видим, что такое название сына Махлон, оно было пророческое. А Хилион, как многие считают богословы, уже было ошибкой. То есть вот название Хилион – это тотальное уничтожение, истребление в переводе от с еврейского языка. Мы вот видели фарисея, с которым общался Христос, однажды сказал, этот народ невежда в законе, проклят он. То есть вот иногда мы смотрим на свой народ, смотрим на поступки своего народа, смотрим на каких-то отдельных представителей вот, своего народа, как правило, может быть, представители даже власти, и в нашу душу может вкрасться разочарование в нашем народе. Вот это ошибка. Этого никогда не должно быть. Никогда в жизни. Мы должны бесперестанно верить, что в нашем народе есть святые люди, есть небожители. Они обязательно будут. И все события, которые с нашим народом происходят, они происходят неспроста. Вот деление, вообще любое представители человеческого рода на неполноценную расу, неполноценное государство, оно всегда идет от сатаны. Вот если мы вспомним книгу Иова, да, сатана приходит к Богу, и Господь спрашивает о своем рабе Иове, сатана его уже ненавидит. Он ненавидит весь род человеческий. Он изначально был против того, чтобы из глины создавали какое-то разумное существо, да еще по образу и подобию Всевышнего. Поэтому есть противник, вот сатана, именно противник человека, противник ангелов, которые служат Богу. И поэтому и фашизм, и какие-то формы национал-социализма или какого-то возвышения расы, и ненависти, допустим, там, не знаю, к ватникам каким-то или к тем же к евреям, источник этой ненависти – это дьявол. Вот нам надо немножечко вспомнить предыдущие книги Священного Писания, откуда взялись вот такие племена, как Муав и Амалик. Это языческие племена. Их богослужение, если можно так назвать, идолопоклонство, правильнее было, очень страшный характер носило. Там очень много было блуда прямо в храмах. Почему? Наверное, потому что вот эти народы появились в результате греха, кровосмешения между Лотом и его собственными дочерьми. То есть вот такой вот. И Лот, понимаете, Лот переводится как покрывало, он пытался, он находился рядом с солнцем, да, с правдой, с таким вот, как, которым являлся Авраам. Но вот имя Лот, и он его был племянник, он пытался, ему тяжело было вместе с ним жить. Вот мы вспоминаем, он решил уйти от него вот в более хорошие на пастбище, несмотря на то, что вот эти пастбища простирались рядом с такими городами, как Содом и Гоморра. То есть он, понимая, что это вот блуд, извращение, это идолопоклонство, оно не так ему страшно, как вот все-таки неприятно было находиться с Авраамом, вечно праведным Авраамом. Вот это ему не терпелось. И из него вот происходят такие племена. Как во Второзаконии сказано, что моавитянин и в десятом поколении не войдет в народ Божий. Почему? Потому что вот эти племена, они были преисполнены блудом, но и в идолопоклонстве. Но в то же время, видите, как жили они в полях моавитских очень зажиточно и очень богато. И уйдя в поля моавитские, вот, получается, что он тянется от небесного к земному, неважно по какой причине. Может быть, для нас сокрыто, может быть, действительно, он был богат, ему жалко было, видел, что обнищал народ, ему жалко было милостыню давать, вот, и он поэтому уходит. Но он уходит к земле и получает два вот, квадратных метра земли, он уходит в могилу. Очень важно, что написано, что умер Элимелех, муж Неаминии. А мы что, мы не знаем, что он ее муж? Почему нам Господь уточняет? Потому что, дорогие братья и сестры, раньше он был уважаемый человек, а раньше он был ефрафянином, раньше он был судьей, он был олигархом Израиля. И он оставляет свое поприще, оставляет свое служение, которое ему дал Бог, оставляет имя свое, царь Божий, и уходит в другую землю, а там он кому нужен? Он там никому не нужен. Он нужен только своей жене. И он умирает уже не как судья, не как праведник, не как благочестивый человек, а он умирает как просто муж Неамини. И осталась она с двумя сыновьями своими. Вот как может Давид, да, будущий царь, прийти в род именно через этого человека, да, для нас становится, вроде бы, казалось бы, какой-то загадкой. Они взяли в себе жен из моавитянок. Это говорит о том, что они большой грех сотворили. Они должны были вернуться в Израиль и продолжить вот это семя. Они из рода Иуды, да, именно здесь, в Израиле. А они берут вот таких женщин, которые находятся там. Есть предание, которое гласит, что вот эти две моавитянки, две сестры, Руфь и Орфа, они были принцессы царя Моава, то есть моавитянского царя, и жили там около 10 лет, но потом оба сына ее, Махлон и Хилион, умерли. И осталась та женщина после обоих своих сыновей и после мужа своего. То есть мы видим, что жизнь без Бога, она абсолютно бесперспективна, она обязательно приведет нас к смерти. Но вот Господь открывает нам имена вот этих двух женщин, на которых женились вот эти сыновья Израиля. Имя одной Руфь и имя одной Орфа. Руфь или Руть по-еврейски переводится как «красивая», вот, а имя Орфа переводится как «затылок». Вот такой интересный перевод. Но мы знаем, что в книге Евангелия от Матфея, которая была написана для евреев, вдруг в жизнеописание, вернее, в родословие Христа, входят четыре женщины. Представляете? Причем входят женщины не такие, которые можно было бы действительно духовно высокоорганизованному обществу похвастаться, а входят такие, как Фомарь. Это грех, кровосмешение с тестем. Входит Руфь, моавитянка, сам народ моавитский, это народ блудный, народ извращенный, появившийся в результате греха кровосмешения с отцом с родным. А Рахав – это блудница, это проститутская иерихонская, которая работала именно в языческом капище. И имя одной Вирсавия даже не называется, а говорится «отбывший Заурию», потому что это тот человек, который ввел в грех прелюбодеяние самого царя Израиля. То есть, вот как, почему эти имена введены, и Матфей именно вводит, зная, что это приведет к смущению евреев, показывая то, что Господь, Он не смущается тем глубоко греховным состоянием человечества, Он приходит, чтобы это все очистить, чтобы это всех нас привести к спасению. И вот такая ситуация очень интересно получается, да, что все они умерли, и осталась она со снохами своими. «И встала она со снохами своими, и пошла обратно с полей Моавитских, ибо услышала на полях Моавитских, что Бог посетил народ свой и дал им хлеб. Да не прав был ее муж, думая, что народ этот никогда уже не будет спасен. Нет, если Господь предсказал, что будет спасение, что придет Мессия, значит, так тому и быть». Конечно, народ болел, вот, но он полностью истребиться не должен был быть, а получив в наказание голод для вразумления, он исправился, и теперь Господь его посещает. «И вышла она из того места, в котором жила, и обе снохи с нею». Представляете, вот это очень много говорит нам о Неамине, о том, какая она была миссионерка. Она послушалась мужа, вот, но по всей видимости, она тосковала по Израилю, знала, что он сотворил преступление, грех вероотступничества. Она расстраивалась выбором своих сыновей, что не выбирает себе не дочерей Израиля, а дочерей Моава. Но вместе с тем она относилась с ним, как мать относится к своим дочерям, так что они ее сильно полюбили. И они знали, что она не просто такой человек, а человек, через которого, возможно, в мир придет Спаситель. Они захотели поклоняться истинному Богу. Они решили пойти к этому Богу, и они оставляют свой народ моавитский со своим идолопоклонничеством только для того, чтобы соединиться с истинным Богом. Когда они шли по дороге, возвращаясь в землю идейскую, Неамень сказала двум снохам своим: «Пойдите, возвратитесь каждая в дом матери своей». Она понимала, что они столкнутся там с огромными трудностями. Они обнищали, они выходили богатыми из Израиля, а здесь, в полях Моавитских, они полностью обнищали. Где она будет жить, она даже сама не знала. А в то же время она ведет двух девушек, которых, может быть, воспримут в штыки. И она, конечно, растрогана вот теми чувствами любви, которые они испытывают к ней, ее лаской, ее заботой, ее праведностью. Но в то же время она хочет снять с себя ответственность, и она говорит, что лучше вам вернуться в дом матери своей. Вы принцессы, вы прекрасно видите, вы молоды. От супружества, а на Востоке очень рано выходили замуж. Прошло всего-навсего 10 лет, вы снова можете выйти замуж и жить так, как вы хотите. Это очень важно. Смотрите, такой миссионер, который из рода языческого принцесс ведет к Израилю, он не тащит никого туда, а наоборот даже как бы отталкивает. А в то же время они идут к ней. И дальше она говорит: «Да сотворит Господь с вами милость, как вы поступили с умершими и со мною». Очень интересно, что в еврейском подлиннике здесь слово «милость» написано словом «хесед». В оригинале, это, если лингвистически разбираться вот в этом слове, то это получается не просто милость, а милость, которая не несет в себе ярко выраженные причины. Беспричинная милость, доброта. Вот правильнее перевести на русский язык было бы это слово как «благодать». Вот протоиерей Алексеев провел анализ апокрифических книг Ветхого Завета, то есть древних преданий Израиля, и он говорит, что вот это слово «хесед» очень редко употребляется. Употребляется в частности в книге, которая описывает Иова и Авраама. С Авраамом очень интересная такая история. Пишется, что Авраам не только Троицу Святую да, праздник, который мы сегодня празднуем, принял. А он вообще находился возле дуба и всех путешественников с радостью принимал к себе, угощал, умывал ноги и кормил. Но прежде чем накормить, он говорил: «Я прошу вас благословить моего единого Бога, в которого я верю. И если вы благословите, я вас накормлю». И однажды страшный язычник к нему пришел. Вот он был не арабских кровей, он был такой по виду разбойник, который сказал: «Интересно, у меня своих богов полным-полно, я им поклоняюсь, почему я должен тебе поклоняться? Поклоняться твоему богу, если ты хочешь накормить меня даром, то накорми, а если у тебя какие-то условия, вот твоей доброты, то я вот это не принимаю». И он вышел, оставил Авраама и ушел восвоясь. После чего Авраам услышал голос Бога: «Почему ты отпустил этого человека? Ведь я, как этот дождь, посылаю и тем, кто любит меня, и тем, кто ненавидит меня. И солнце светит по моей указке и тем, кто праведен, и тем, кто неправеден. И пшеница в поле растет и для злых, и для добрых. Почему ты не поступаешь так, как я поступаю?» И, значит, решил сотворить хесед Авраам. Он догнал этого Идумея, да, и уговорил его, упал перед ним на колени, поднял его на руки, начал силой его нести, этот старик, представляете, чтобы он пришел, говорит: «Не надо мне никого проставлять, просто угощайся от меня». Этот человек был растроган вот этим хесед, который сотворил перед ним Авраам, этой беспричинной милостью, что он у него пообедал, а потом все-таки прославил единого Бога. И про хесед Иова говорится о том, что он жил в стране Уц, это современная территория Сирии, недалеко от Дамаска, а там жили тоже очень гордые, очень свирепые, сильные люди, горячие, да, и они иногда приходили к Аврааму для того, чтобы попросить у него милостыни. А в этих краях милостыню просить было позором, надо было грабить, надо было воровать, и поэтому Иов сделал такой дворец, куда было 4 входа, как вот в горном Иерусалиме. Для чего? Для того, чтобы человек не просто пришел, попросил милости, а он ему сказал: «Да, вот видишь, не надо грабить, не надо, иди попроси», а для того, чтобы человек мог прийти тайно, чтобы никто не видел, что он к нему идет, для того, чтобы попросить у него взаймы, может быть, или просто какую-то денежную сумму. Вот, и мы таким образом видим, что здесь они сотворили хесед над умирающими сыновьями, неумении, вот, над своими мужьями, что они, видимо, были уже совершенно больны, и невозможно было им подняться, а вот эти вот девочки страны Моав, эти принцессы, они подарили невероятную доброту, невероятную милость, и теперь как бы Неумин соглашается взять на себя часть ответственности, ведя вот этих моавитянок к себе домой на родину, к народу Израиля, для того, чтобы они стали такими же православными, такими же верными людьми, вступили бы в контакт с истинным Богом вместе с ней. И вот мы должны понять, дорогие братья и сестры, сегодня в День Святой Троицы очень важно: беспричинная милость, хесед, может привести человека к Богу, может привести его православию, к правильному исповеданию истинного Бога. Если мы вдруг чувствуем, что нет сил у нас идти в храм, если мы говорим, что нет благодати Духа Святаго в наших всех действиях, что мы устаем на службе, на воскресной, на вечерней или на литургии, если мы говорим, что духа молитвы нету, значит, мы утратили Бога. Мы не к Богу идем. Должна быть сила, и сила не наша, которая бы нас повлекла, согласно нашей воле, к себе, к истинному Творцу и Создателю. И чтобы эта сила пришла на нас, мы должны, как вот эти принцессы моавитские, мы же такие же оскверненные, как они, а может быть, даже гораздо хуже, чем они, мы должны творить хесед. Мы должны делать доброту, тайно стараться так, чтобы никто не знал, чтобы никто не мог нас за нее отблагодарить, и тогда эта доброта будет беспричинна. И найдется такая неоминь, имя которое приводится как бы сладкое, да, прекрасное, которое поведет нас ко Христу. Конечно, не все, мы сейчас дальше в следующем нашем радиопередаче узнаем, не все из этих двух сестер придут к Богу. Одна Руфь придет, а другая, имя которое переводится как затылок, повернется обратно к истинному Богу и вернется к своим вот, тризнищим, к языческим капищам, а по преданию пройдет страшный ритуал очищения, в результате которого ей придется там вступать в блудные связи с огромным количеством человек, такие вот были страшные традиции, и по преданию она будет прабабкой жуткого человека-чудовища, который сразится с правнуком уже Руфь, с Давидом, да, вот, но это все будет впереди, это будет в следующей передаче, а сейчас мы просто должны порадоваться, мы должны понять, что добрые наши дела, сделанные от чистого сердца, сделанные так, чтобы не кто-то нас похвалил, не кто-то рассказал о нас, о том, какие мы хорошие и добрые, не получили тем более никаких дивидендов, а добрые дела, совершенные со славу Божию, могут привести нас ко святой, живоначальной и нераздельной Троице, к нашему Богу, который может все наши ошибки исправить и дать нам то, чего нам не хватает в этой жизни, в жизни вечной.
Батюшка, ну сегодня такой большой праздник, и дети очень часто не понимают, что такое Святая Троица.
Ну, вы понимаете, что такое Святая Троица, я считаю, никто не может понять. Не только дети. Но мы должны обязательно говорить то, что мы знаем, то, что нам открывает Священное Писание. Вот если мы только откроем Библию, мы сразу видим, значит, вспоминания о Троице. Очень много об этом писал и Василий Великий, и Григорий Богослов. Нас вот, называют тринитарные монотеисты православных христиан. И иногда говорят, ну почему вот вы прилипли вот к этой к Троице? Вот это же так трудно понять, да, как это вот единосущное и в то же время нераздельное, но все-таки три лица: Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Мы должны отвечать и детям, и тем, кто нам вопрошает, мы ничего не придумывали. Именно так вот нам Господь открыт в Священном Писании, и поэтому на том, что Бог есть Троица, мы стоим. Это наш символ веры. Прежде чем покреститься, все православные люди, без исключения, если они психически здоровы, если они в состоянии мыслить продуктивно, они должны знать наизусть вот этот символ веры, который, в принципе, и рассказывает о том, что Бог есть, Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Я знаю, что вот переводов этого слова, символ, очень много, их 29 с греческого языка, но больше всего мне нравится один перевод – это пароль. Вот. Если мы не знаем наизусть символа веры, значит, мы и живем неправильно, и мы Бога неправильно воспринимаем. А если мы правильно воспринимаем, то тот час, когда мы вот со всем этим тленным временем, временным, всем этим моавитским, с этими моавитскими полями расстанемся, предстанем пред Господом. Вот Он спросит у нас, что мы делаем, мы должны, во что мы верили, мы должны наизусть рассказать ему символ веры, потому что если мы верили в истинного Бога, то и дела наши будут тоже истинные. Вот когда сатана пришел в книге Иова к Богу, Бог его спрашивает, что ты делал, расскажи. И сатана говорит, я обошел весь мир, да? Я ходил по всей земле и обошел ее всю. Многие говорят, что Господь спрашивает потому, чтобы вызвать на общение Господь сатану спрашивает для того, чтобы вызвать его на общение, чтобы он начал рассказывать, что он делал. А, допустим, значит, если мы начнем к толкованию святых отцов прибегать, да, то вот мне очень нравится Максима Исповедника, который говорит, что Господь не просто так спрашивал, он спрашивал искренне. Он не знал, что делал сатана. Почему? Потому что Бог, он всегда делает все, что хочет. Бог не хочет знать зла. Не хочет знать того, кто злу поклоняется, кто ему служит. Когда нас Бог спросит, что мы делали, да, нам действительно, если труп идет, скажет, мы пили. Мы пили в праздник, напились до беспамятства, мы блудили, мы там смотрели телевизор, какие-то вредные для нас души, какие-то передачи. Он действительно сможет за это спросить, потому что он знать не знает в этот момент нас. Так вот мы должны так помолиться Троице Святой, Единосущной, Нераздельной, чтобы она нас укрепила, чтобы когда мы пришли, Бог нас ни о чем не спрашивал. Чтобы Он всю нашу жизнь знал, чтобы вся наша жизнь протекала перед очами Божьими, чтобы мы всегда были Его, чтобы Он был участником всех наших дел. «Без меня не можете творить и ничего же», сказал Он кому? Христианам и апостолам. в надежде, что они будут делать только добрые дела, и все добрые дела будут сотворены с Отцом Небесным и Его Сыном, как силой и Слово Его, и наполнены благодатью Духа Святаго, который вот обильно простекает именно Отца, от Отца к нам, ко всем грешным вот, людям. И поэтому праздник Святой Троицы – это такая радость, это вдохновляет нас на огромное количество еще тех дел, которые ждет от нас Господь Бог.
Спасибо, Господи, батюшка. Благословите, пожалуйста.
Бог всех благословит. С праздником всем ждем вас на богослужение в храмы. Потом День Святого Духа. Вот, приходите и к нам в храм. Мученик Андрея Стателата. У нас не так много людей ходит. Вместе помолимся. Вместе после литургии у нас всегда мы пьем чай. Можно задать какие вопросы, какие интересуют. Самые интересные вопросы, они будут заданы в эфире радио «Воскресенье». Помогай всем Господь Бог.
Уважаемые братья и сестры, мы беседовали с настоятелем храма святого мученика Андрея Стателата, отцом Дмитрием Киряковым. Храм находится в Екатеринбурге, Щербакова, 145, на территории бывшего артиллерийского военного училища. Храни всех Господь!